Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная передача «Рабочий полдень», где я вам рассказываю новости, но не только. Кстати, многие, ну, знаете как, вот пишут с обидой. Мы ожидали новостей, а вы там чем-то увлеклись, и, ну да, но дай бог каждому из нас иметь какую-то увлеченность какой-то темой, для того, чтобы мы могли на эту тему говорить. Ну что ж, давайте будем с вами здороваться. Пожалуйста, присоединяйтесь, и после этого начнем. Еще раз повторяю, утренний эфир, он всегда тяжелый. Я вам когда-то говорил, знаете, как на телевидении называют, на телевидении именно, на радио нет, на телевидении называют утренний эфир. Вот вспомните всю вашу жизнь, да, те, кто смотрели утренние эфиры, помните ли вы ведущих? Ну, только нескольких. Понимаете, они появляются, они исчезают, куда-то там что-то такое с ними происходит, потом снова появляются, потом исчезают. Вот этот утренний эфир, вот этот барабан, который, знаете, как его называют? Братская могила. Так называют сами телевизионщики. Ну, потому что, действительно, кто там на этом утреннем эфире? А иметь... Но справедливости ради, надо сказать, что утреннее время самое такое важное, самое значительное для ведущего. Именно там он может вырасти. Я очень много вел и на «Эхо», и на «Радио Эра» у меня были утренние эфиры. Много-много. И телевизионные были всякие разные. На «Ньюсване» я тоже помню вел. Ну, в общем, полно было. Но все равно вот такое вот в 7:45 встать, понимаете, это ведь не просто ты встал, поел и пошел на работу. Вот ты встаешь, расписание, встаешь, продираешь глаза, вот буквально продираешь глаза. И после этого начинаешь смотреть новости, ведь у вас 16 часов, за это время очень много произошло. Ты ничего про это не знаешь, хотя у меня сегодня был... Ну, это вчера был записан эфир у Кати Катрикадзе, и еще я перепутал время, согласился, но это хорошо, я люблю «Живой гвоздь», и сегодня у меня был эфир на «Живом гвозде», у меня было 2 часа ночи, ну, ничего, тоже, знаете, вот такое вот. И хочу вам сказать, вот вывод мой такой, очень, то есть, присутствие на том континенте, вот куда я завтра лечу, я имею в виду европейский континент, это очень важно. Потому что вот если, например, просто о кухне журналистской, вот я беру новость, да, какую-то, и, ну вот, например, чего-то надо сказать и рассказать вам про визит Трампа к Си Цзиньпину, да, вот надо рассказать. Я вижу новость. Но дело в том, что это просто новость, это тон, но есть еще обертона. То есть, другими словами, надо посмотреть, кто что об этом сказал, какие там были разговоры. Не просто официальное сообщение. Вот они встретились, выпили шампанское и стали переговариваться. Понимаете? Поэтому, конечно, времени не хватает. Это для того, чтобы нормальный был утренний эфир, это надо вставать где-то... Вот если он начинается в 9, на эфир нужно 3 часа. 3 часа подготовки. То есть привести себя в порядок и после этого заняться новостями и как-то размять речевой аппарат, потому что утром он очень плохо работает. В общем, короче говоря, непростая эта работа, из болота тащить бегемот. Ну что, давайте здороваться и будем о всяком разном говорить. Здороваемся, я напомню, это, во-первых, мое огромное уважение к вам, благодарность за то, что вы приходите, за то, что вы участвуете, за то, что у нас вот такой вот клуб по интересу, одному интересу. Наверное, интересу, во-первых, к новостям и, во-вторых, к тому, чтобы эта ужасная война наконец-то закончилась, причем победой Украины, несмотря на все злодейства, которые делает Российская Федерация. Ашдод плюс 28, Ростов-на-Дону плюс 22. Добрый день, да, Фавидин, Воронеж приветствует, плюс 18. Сегодня вот такое выражение, он говорит, сегодня был поточный ливень, ну, в смысле поток, ну, вот он сделал из него. Привет из Лубен, плюс 10, Прозоровский. Хорошего эфира, солнечный Кишинев передает привет, Матвеевич. Харьков плюс 18, но расисты не дают спокою. Хайм Грейс, черт бы их побрал по-русски. Подмосковье плюс 21, но надо же, я успела к началу стрима, у нас потеплело, появились лужи, начал таять снег. А где это, Вера, Диана? Вы где-то... Вот пишите, пожалуйста, где вы. Добрый день из Харькова, плюс 18. Сегодня ночью и утром город был под обстрелами шахедов. Киевляне, вам моем сочувствии и соболезнования семьям погибших людей. Держимся. Юрий Сидоренко, да. Кирилл, хмурая, холодная Гага, приветствует, желает хорошего эфира. Привет всем из Натании. Сегодня 31, наступает лето, Степаненко пишет. Привет из Харькова, плюс 18, небольшой дождь, Киев плюс 18. Ну, Людак заступила на службу, такую импровизированную службу новостей. Людак, спасибо вам большое. 1060 орков за вчерашний день, я так понимаю. А всего 1 345 240 человек. Ну, это обнуленных, понимаете? Но я вам хочу сказать, что убитых где-то... Ну, убитых, вот прям убитых. Раньше была третья часть, теперь... четвертая или даже половина. Знаете почему? Потому что изменились условия войны. Если раньше можно было раненых русских эвакуировать, то теперь это абсолютно невозможно. Это киллзона. Я только вот сегодня узнал это название. Киллзона. Ну, зона смерти. Добрый день из Карловых Вар. Рудницкий. Приветствую Рудницкого. Он нас приветствует. Бровары тут. Помним утренние эфиры с Юлией Шпачинской. Да, были. Реклама Easy Pie. Доброе утро, Нора пишет. Нью-Йорк США. Смотрела ваше интервью «Живому гвоздю» и «Deutsche Welle». А еще были Катя Катрикадзе. Ой, боже мой. Так, после удара по Киеву погибло один из них ребенок. 44 пострадавших, 20 пропавших. Капец. Всем, Любовь Фионова, всем привет из Вены, у нас пасмурно, всем киевлянам и всей Украине соболезнования и сочувствия. Держись, Украина. Добрый день, когда вы отдыхаете? Ну вот завтра я полечу в Европу, буду в самолете отдыхать. Красноярск приветствует, Новый Уренгой плюс 2. А, да. Да, умерла писательница, ну, не все это знают, не все ее знают, то есть ее как таковую. Зоя Богуславская, это вдова Андрея Вознесенского, ей было 102 года. Достойно прожила, у нее Андрей Вознесенский, известный поэт, как вы знаете, умер у нее на руках, и после этого она всю жизнь... ну, как бы оставшуюся, следующую жизнь свою, она провела в его продвижении, в продвижении его памяти. То есть архивы и прочее, прочее. Ну, вы понимаете, 102 года. Сложная была женщина, но... Киева-Болонь приветствует. Мы живые. Это счастье. У нас плюс 18, тепло и солнечно. Оксана Христиан. Всем привет, Сигита, в Вильнюсе плюс 16, но воздух такой свежий, все цветет. Вот это справедливо. Кстати, я вам хочу сказать, что здесь где-то в Вашингтоне плюс 13, плюс 14. Вот вчера у меня тут было пару приятелей, которые сказали, ну, которые здесь живут постоянно, они сказали, что они не помнят такой погоды в Вашингтоне. Просто не помню. Ну, Вашингтон вообще, как вам сказать, он очень странный город. Вот Катя говорит, что тут очень резко меняется погода. Вот по странной причине. То ли от реки Потомак, то ли... Ну, непонятно. Но вот как бы... Но просто холодно и холодно, и холодно. И вот холодно, и завтра холодно, и послезавтра холодно. Я вам говорю, за все вот больше сколько? Ну, почти два месяца я здесь. Было, ну, наверное, 3-4 теплых дня по-настоящему. Вот однажды мы вышли на улицу, и знаете, была такая влажность, и было 30 градусов, пару часов. И Катя сказала, вот настоящая погода, жара и 30 градусов, и влажность. Влажность очень сильная, тут действительно влажность большая. Чикаго плюс 5, Ларри Дрим, привет. И еще смотрела ваше интервью Екатерине. Да, понимаете, благодаря Ермаку, который пошел в СИЗО, все-таки посадили, значит, его, потому что из... Ну, в общем, короче, он собрал... Он не смог собрать сумму, но я об этом расскажу. То есть из 4 миллионов долларов он собрал только 15. Да даже и миллиона долларов не собрал, к сожалению. Так, идем дальше. В Лас-Вегасе начинается жара. Сегодня у Матвея выдался напряженный день для интервью. Так вот, я говорю, из-за них, из-за Мендель, из-за этого самого, из-за Ермака, так меня подтягивает такой специалист по Украине. Да, знал Молчанова лично, но это как-нибудь. Матвеевич смотрел суд над Ермаком, удивился, никого не было из Верховной Рады, партии «Слуг народа», президент молчит, это как понять, кто бы кто, чтобы кто-нибудь пришел поддержать. Я объясню вам потом. Люди боятся, понимаете? Люди боятся. Антикоррупционные органы, они после вот того наезда Зеленского, помните, когда он хотел там их приструнить, сделать подчиненными генеральному прокурору, они стали очень борзыми в самом хорошем смысле этого слова. Это сейчас самостоятельная сила. Вот знаете, как мы в американских сериалах видим, как врывается ФБР, и все сидят тихо, и ФБР наводит порядок. Потому что ФБР, ну, так сложилось в Соединенных Штатах, и, ну, про ЦРУ я не говорю, вы знаете, ЦРУ это там, за границей оно работает. А вот ФБР – это такая страшная сила, понимаете, огромный аппарат расследований и так далее. И на них очень сложно оказать давление. Очень сложно. Вот так сейчас антикоррупционные органы. Поэтому вот у меня вопрос, даже если вы бы были другом Ермака, если бы вы были, ему нужны деньги, огромная сумма. Это же тоже хитрость. Вот вы бы дали ему денег, даже если бы вы были ближайшим другом. Ну хорошо, вы пойдете, дадите денег. А украинская вот это вот антикоррупционщики, они посмотрят, что вы дали, например, ему миллион долларов. Да, там нужно 4 миллиона. Они смотрят и говорят, давайте займемся этим человеком. Давайте посмотрим, например, его налоговые декларации. Вообще откуда у него миллион долларов? Понимаете? И все, и следующее подозрение идет не Ермаку, а вам. Поэтому это такая непростая история, я вам хочу сказать. То есть люди бы дали деньги. И дело здесь не в благодарности, но они боятся. Они боятся. Да, да. И вот бедного повезли. Ну хорошо, давайте теперь перейдем к украинским и околоукраинским новостям. Российский удар по Киеву. 7 погибших, среди них ребенок, 44 пострадавших, еще 20 человек ищут. Я не знаю, может, Людак меня поправит, но я просто читаю по ленте новостей. По состоянию на 14:45 в Киеве в результате российского комбинированного удара 7 человек, среди которых 12-летний ребенок, погибли, и 44 человека получили ранения. По данным полиции, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Дальше. Извлекли тело 12-летней девочки. Среди погибших под завалами двое мужчин, 21 и 30 лет. Также женщина, ее личность в настоящее время устанавливается. Господи, боже мой, рухнул подъезд. Еще один мужчина умер в больнице. Его госпитализировали с автозаправочной станции, подвергшейся вражеской атаке. Дальше 44 уже убитых, 2 ребенка, в том числе месячный младенец. Блять. 20 пропавших без вести. Фотографии, бесконечные фотографии, как пытаются разобрать завалы. Ну, вы представляете, когда падает подъезд. Дальше. Последствия удара по Киеву. В результате российского комбинированного удара в столице зафиксировано множество разрушений. В частности, повреждены более десятка многоэтажных жилых домов, СТО, бизнес-центр, супермаркет, другие объекты, а также почти 30 автомобилей. Погиб молодой человек, еще 32 пострадали. Ну, разные как бы сведения. Ну, ночью все разбирали. Последствия попаданий и падения обломков в 8 районов. Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Соломенский и Шевченковский. Я вам хочу сказать, что это покрывает практически весь Киев. Вот эти вот районы, которые я вам сказал, это весь Киев. Просто весь Киев. Воздушная тревога в столице длилась около 8 часов. Извините, это надо все... Теперь, что летело? Атаковали Украину ракетами «Кинжал», баллистическими ракетами «Искандер» Си-400, крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками. Силы ПВО сбили, значит, почти все дроны. Вот было 675, они сбили 652. И, значит, 41 ракету сбили. 41 ракету. Ракеты летели из Липецкой, Брянской, Курской, Вологодской областей. Значит, кошмар. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭП, беспилотные системы, мобильные огневые группы. Не знаю, может быть, была ошибка не ударить по Красной площади. Идем дальше. Что сделали россияне? Ну, тут вот у меня карта. Российские операторы БПЛА, работающие с практически захваченного Покровска, дронами контролируют подходы украинских военных к Гришиному. А там развернута полноценная сеть точек взлета российских дронов. И перед Гришиным они сделали киллзону. Дальше. Мадяр. Украинский мадяр. Он свое дело, он своим делом занимается уничтожением россиян. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, мадьяр, предлагает ввести для ударных экипажей БПЛА в силах обороны формулу уничтожения россиян «Стандарт-10». С ума сойти. «Стандарт-10» – это целевой показатель эффективности, который предусматривает, что каждый ударный экипаж БПЛА в силах обороны ежемесячно должен уничтожать 10 российских военных. Если большинство экипажей выйдет на 10 подтвержденных поражений в месяц, мы будем уничтожать вдвое больше, чем Россия способна мобилизовывать. За несколько месяцев они захлебнутся. По данным Мадьяра, в настоящее время средний показатель одного ударного экипажа составляет 3 поражения живой силы противника, но существует потенциал для роста, поскольку такие же экипажи СБС демонстрирует показатель 15,2 поражения российских военных в месяц. Значит, одно поражение за двое-трое суток. Нужно. С ума сойти. О чем мы сейчас с вами говорим? О том, как плодотворно украинцы будут уничтожать россиян за то, что россияне плодотворно уничтожают украинцев. Значит, теперь по поводу бывшего главы офиса президента. Значит, тут несколько новостей по этому поводу. За 5 часов после ареста главы офиса президента Ермака, которого подозревают в причастности к легализации 460 миллионов гривен, за него внесли почти 15 миллионов гривен залога, но, к сожалению, из необходимых 140 миллионов гривен. Ну, вы понимаете, да? Значит, тут есть люди, их имена, сколько кто привез, но, что интересно, даже один внес 666 гривен с таким намеком. Украинский актер, продюсер, общественный деятель Григорий Гришкан. Тут что интересно, значит, его отправили в СИЗО, но его будут держать в СИЗО, его отправили в СИЗО с правом выхода из СИЗО, если будет 4 миллиона долларов собрано. Это нормальная такая практика. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, за 2 дня собрать 4 миллиона долларов, там, за 3 дня, это совершенно невозможно, тем более в таких условиях. Вот, а кто внес, вот, например, руководитель Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Топанова, она раньше работала с Ермаком лично, ну, поэтому она, значит, это самое, 8 миллионов гривен. 6,5 миллиона гривен внес адвокат и бывший партнер, он одногруппник Ермака, учились вместе, 6,5 миллионов гривен. Ну, видите, все вот так вот оно идет. Но с правом выхода, если соберут. Если соберут. Идем дальше. Значит, еще как бы вот еще некоторые фразы оттуда и так далее. Значит, первое, Ермака арестовали с правом внесения залога. И Ермак про сумму. Он сказал, что не был готов к такому решению, не имеет таких средств, но у него есть друзья, которые могут помочь. Значит, но он отказался сказать, кто может помочь. Ну, естественно, я вам объяснил, что если бы деньги его друзей были... Ну, давайте так, я не могу сказать, честно, нечестно. Это определяет суд. И судя по моим интервью, которые я давал вот этим 3 интервью, вы поняли мою позицию. Я категорически не желаю осуждать Ермака, пока не будет какой-то ясности в его деле, пока не будет доказано, что он... занимался вот таким вот мошенничеством и так далее, и так далее. Потому что вот это ату его, это не мое. Кто хочет, тем более вы проголосовали. Помните, что вы хотите только через суд. Дальше. Теперь разное. Зеленский. В ходе атак 13 и 14 мая россияне задействовали 1567 дронов и ракет. Иран разрешил китайским судам проходить через Ормузский пролив. Дальше. В Харьковском городском совете происходят обыски. Враг планирует увеличить долю реактивных шахедов до 50%. Хорошо. Силы обороны поразили ТОР, РЛС «Ястреб» и ВРФ и логистические объекты врага. МИД Китая Си сказал Трампу быть осторожным в вопросе Тайваня. Ну да. Дальше. Сильпо – это такая сеть продуктовых магазинов, очень хорошая, но не дешевая. Хочет приобрести сеть супермаркетов Арсен. Я даже не знаю, где это такое. Греция после обнаруженного дрона заявила, что не потерпит распространения войны в Украине на Средиземном море. Ну и что? Что они сделают? Дальше. такая некая статья «Реактивная угроза. Сможет ли украинское ПВО противостоять новым высокоскоростным шахедам?» Оу, Москалькова, которая, помните, детский омбудсмен, Москалькова, которая в России занималась обменами пленных, покинула должность, Дума уже выдала преемницу. Дальше. Да, Сережа Багров мне пишет, на метро Харьковская дом сложился. Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон, выдающийся человек, конечно, получил золотую пальмовую ветвь. Мадьяр отменил чрезвычайное положение, введенное Орбаном из-за угрозы войны. В Украине ввели особый прощальный ритуал для пропавших без вести воинов. Ну, такое вот американское что-то, наверное. Дальше. До конца недели в Украине будет тепло, местами дожди. Киллзона по обе стороны фронта достигает 25 километров. То есть основные проблемы – это, конечно, обстрелы. Это я вам прочитал. И вот еще две новости. Да-да, я знаю, Сережа, панелька сложился, весь подъезд, 32 квартиры. Путин проведет третье за два месяца совещание по экономике на фоне трехкратного снижения прогноза роста ВВП. Тут есть пару новостей. Значит, Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношении США и Китая, но я не думаю, что они сдадут. Секунду. Вот, помните, бросал в тюленя камень. Агенты национального управления, вы представляете, есть агенты национального управления океанических и атмосферных исследований, арестовали жителя Сиэтла Игоря Литвинчука, вот почему говорилось, что он типа украинец, по подозрению в нападении, попытке нападения на самку гавайского тюленя-монаха по имени Лани, сообщает офис окружного прокурора Гавайев. Вот такая вот. Правительство Латвии ушло в отставку. Ничего про это не знаю. Премьер-министр Эвика Салиня заявила об уходе со своего поста, а у них по правилам уходит все правительство. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против комика Саши Долгополова. Я его не знаю. А, и вот новость, которую я хотел вам представить. Вы знаете, что я по профессии режиссер, и мой театр самый любимый, тогда еще был Марк Анатольевич Захаров жив, это был «Линком». И после этого «Линком» стал таким, как он есть сейчас, и вот вам, значит, «Галимый креатив». В «Линкоме» проходит выставка икон на бронежилетах с фронта. Вот понимаете, если может быть какая-то метаморфоза в жизни, то это вот это. То есть театр самый передовой, самый вольный, вот по духу своему, по произведениям, по всему. Вот если и может он скурвиться, то он курвится вот таким вот образом. В «Линкоме» проходит выставка икон на бронежилетах с фронта. То есть вот бронежилет, может, он прострелен, и на нем иконы рисуются. Работающий в России иконописец, попросивший не называть его имени в разговоре, охарактеризовал проект как банальную, пошлую пропаганду с галимым креативом. Имеется в виду не тот, кто рисовал эти иконы, а другой, настоящий иконописец. Сказал, что это банальная, пошлая пропаганда с галимым креативом. Представляете? Вот такое вот. И еще тут гуляет одна новость. Значит, Яну Лантратову, я ничего про нее не знаю, ее назначили уполномоченным по правам человека. Вот хорошая, вы знаете, большой успех, кстати, Российской Федерации, вот как они утилизируют людей. За годы полномасштабного вторжения в Украину тюремное население в России сократилось более чем в полтора раза. То есть все остальные их укокошили, украинцы. И да, теперь я читаю, как обычно, ваши комментарии. Ульян Емельянович, Матвей Юрьевич, а кто теперь худрук в Ленкоме? Я не знаю, я просто не могу вам сказать. Просто знаете, вот есть такие моменты, когда ты уже не можешь этим интересоваться. Просто не можешь и не хочешь, потому что, понимаете, в чем дело? Я, когда учился в Москве, это был 78-81 год, то все были живы. Марк Анатольевич Захаров, Ев Рос и, театр на Таганке, все актеры, все вот это вот. Это меня сформировало. Я очень многим им обязан, хотя они меня, естественно, не знают. А понимаете, а то, что происходило, ну, там кто-то был умер и так далее, но как-то вот эта вот такая культурная история, она важна была очень для меня. И понимаете, вот теперь это, я бы, знаете, с чем сравнил, вот интересоваться сейчас тем, что происходит в культурной сфере. Это как ходить на кладбище к любимому человеку. Понимаете? Вот если ты просто формально положил цветы, то ты там посмотришь какой-то спектакль. Но какой смысл смотреть спектакль? В Российской Федерации есть сейчас одна правда. Это война. Война все определяет. Для всех слоев общества. Поэтому смотреть спектакли даже в телевизионном... Вы знаете, что есть... российский телевизионный канал, который называется «Театр». Это потрясающий канал. Ну, он в каких-то спутниковых пакетах, в интернет-пакетах. И там передают спектакли. И старые, еще на кинопленке, телевизионные и так далее. Абсолютно не политический канал. Какие-то творческие вечера актеров и так далее. Очень хороший канал. Там вообще нет никакой политики и так далее. И понимаете, а потом передают в то же время и современные спектакли. Они же снимают. У меня есть в моем телевизионном пакете этот канал. Там вообще все каналы мира есть. Ну и вот смотришь, например, какой-то там спектакль, даже, не знаю, там «Хата» или «Малого театра», и вот там актеры, там, которые, да, да, все, привык. А потом вдруг писклявые голоса, шинели, песни. Понимаете, это невозможно. Нельзя ходить на кладбище каждый день. Надо по большим праздникам. Вот так бы я вам сказал. Поэтому, Господи Боже мой, как это все отвратительно. Так, теперь пойдем... Это личное. Теперь пойдем... по новостям, которые я для вас засеял. Вот, знаете, как бы, это, наверное, время, в котором мы живем с вами, это время не только... когда рушатся все устои, к которым мы привыкли, когда какая-то возникла новая политика и так далее. Но это время, когда пресса забывает, что она пресса. Понимаете, в чем дело? Вот газета «Нью-Йорк Таймс». Самая главная газета, которую только можно себе представить. Ну, в нашем понимании. Я вам читаю. Пишет Эдуард Резник. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что израильтяне, следует читать евреи, насиловали так называемых палестинцев, читать арабов Газы, с помощью собак. Похотливых собак, похотливых, подводили к палестинцам, заключенным в израильских тюрьмах, и собаки удовлетворяли об этих палестинцев свою сексуальную нужду. Несмотря на то, что «Нью-Йорк Таймс» не привела никаких доказательств, это, конечно, все равно ужасное зверство со стороны еврейских фашистов, апартеистов и геноцистов. В отличие от трудолюбивых жителей Газы, ленивые евреи даже не удосужились сделать это сами, не перепоручая свое зверство собакам. Это даже хуже, чем распинать мальчиков в трусиках. Разница лишь в том, что мальчиков в трусиках распинала путинская пропаганда, а теперь этим же самым занимается «Нью-Йорк Таймс». Непонятно, как мир может выжить в такой информационной помойке. Вспомнилось, как Newsweek опубликовала научное исследование о том, что у сторонников Трампа члены, ну, на букву «Х», члены оказались короче, чем у сторонников Демократической партии США. Живо представились сосредоточенные ученые, которые измеряли все это дело, подарив человечеству это прорывное открытие. Из-за массированных доз этих информационных помоев человечество обнаружило себя живущим в информационном мусорном баке. А что, всю жизнь, тем не менее, ответственность за свою ментальную иммунную систему лежит на каждой личности индивидуально. Я бы вам так сказал, смотрите нормальные каналы, смотрите мой канал. Хотелось бы большее количество подписчиков, меняться я не буду, потому что вот для того, чтобы поменяться, я должен стать более шарио, ну и так далее, образным, понимаете? Я должен какие-то крикливые заголовки делать, понимаете? А у меня просто называется передача. Вечерний эфир, дневной эфир. Я не делаю крикливые. Да, ну, я не прав. Ну, да, хорошо. Ну, чего сказать? Мне и своего достаточно. Нельзя сидеть в этом информационном дерьме. Я понимаю, что интервью с Мендель посмотрит миллион. Я понимаю, что все вот это вот, да, Шаио Гордоном, да, это для них. Это для них. Вот вы понимаете, вы помните такое движение Black Lives Matter, ну, то есть... Черное имеет, черная жизнь черных имеет значение. Вы помните, как это появилось? Вы помните последствия этого? Так сказать, белые должны были стать на колени и так далее, и так далее. Ну, а теперь кое-что выясняется. Это, конечно, гениально. Такая черная тетя, такая респектабельная, как полагается. И вот новость. Black Lives Matter с самого начала было огромным разводом. Исполнительный директор BLM, то есть Black Lives Matter, Шерри Амор Дикерсон за 5 лет растратила 3 150 000 долларов, переведя их на свой личный счет. На эти деньги она приобрела 6 объектов недвижимости машину, продукты на пожрать и немного попутешествовала. А вы, белые леваки-либералы, продолжайте вылизывать их черные задницы и вставать на одно колено. Ну, надеюсь, для этого есть американский суд, который там ничего... Вряд ли будут какие-то проблемы. Вот пишет Таня Черноморский. Дорогой Матвеевич, можете ли вы проверить, дошел ли мой донат? Значит, напишите, пожалуйста, а когда вы его отправили? И какое у вас там было имя? Потому что мне приходят на телефон... Кошмар. Не сотвори себе кумира. Ей-богу. Значит, теперь о Евровидении. Вы знаете, кто о нем написал? О нем написал Израиль Коэн. «Финское лицемерие» называется. Евровидение на показ, а проща Давида для дела. Финляндия на Евровидении 26 года в Вене демонстрирует довольно показательную позицию. Финские представители держатся на расстоянии от израильской делегации, а раньше открыто выступали против участия Израиля в конкурсе. При этом в реальной жизни картина иная. Финляндия, столкнувшись с угрозой со стороны России, активно наращивает обороноспособность и закупает современные системы вооружения именно у Израиля. Среди ключевых сделок – контракт на систему ПВО «Проща Давида» стоимостью около 1,3 миллиардов шекелей. Общий объем финских закупок израильского оружия и технологий исчисляется сотнями миллионов долларов и продолжает расти. Получается интересный контракт. На публичной сцене критика и дистанцирование, а в вопросах национальной безопасности прагматичное сотрудничество с той самой страной, которую публично осуждают. Да? Еще про Евровидение. Пишет Виталий, фамилию не могу разобрать. На Евровидении 26 года в Вене внезапно закончились израильские флаги. Ирония судьбы. Чем больше кто-то пытается устроить бойкот, свист и истерику вокруг Израиля, тем больше людей приходит с израильской символикой. Но от себя добавлю, именно это подтверждение моего тезиса, что никто в современном мире никого победить не может. Понимаете, да, вот действие каким-то странным образом рождает противодействие. Вот. И это не физика, это мораль, это такая личностная физика. После введения строгих правил безопасности зрителям разрешили проносить только специальные флаги, соответствующие противопожарным стандартам. В итоге официальные израильские флаги начали массово скупать прямо на месте. На фоне протестов, давления и выкриков представитель Израиля Ноэм Бетан все равно прошел в финал с песней «Мишель». Получилась красивая картина. Одни пришли свистеть, другие раскупили все флаги. Иногда лучший ответ не крики в зале, а переполненные трибуны с твоим флагом. Такая вот история. Теперь про Ермака. И вы знаете, кто написал про Ермака, вот про этот казус, про то, что им стали заниматься? Замечательнейший человек, которого я очень люблю, который мой друг, и я этим горжусь, адвокат Илья Новиков, вы знаете, да, который теперь в Украине. Ну, вы все знаете, да, Новиков. Политические последствия наступают уже сейчас. Политические, да, вы знаете, есть юридические, а есть политические. Вот что он пишет. Зеленскому приходится оправдываться за то, что он этого человека не просто назначил главой офиса президента и какое-то время терпел, а этот человек был его реально правой рукой, а может быть единственной рукой. То есть такая асимметричная правая рука, как бывает у крабов, когда одна лапка такая жиденькая, а другая огромная клешня. Вот Ермак был огромной клешней Зеленского. Все другие инструменты его внутренней и внешней политики по влиянию с Ермаком невозможно было сравнить. И Зеленскому сейчас приходится иметь дело, в том числе с вещами, которые формально не криминальные. Вот выложили прослушку, где один из близких Зеленскому людей вроде бы тоже, пока берем его под такой знак вопроса, но что есть, то есть. 29 марта 2022 года, когда русские все еще стоят под Киевом, активно обсуждает вопрос строительства тех самых усадеб, одна из которых вроде принадлежала Ермаку, а другая вроде принадлежала Зеленскому. И это само по себе не криминал, но не запрещает закон. Даже если на соседней улице стоит вражеский танк, не запрещает закон строить на другой улице дом или на той же самой. Да ради Бога, даже главное, чтобы тебя не любили. Если ты такой, если тебя не убили, если ты такой крепкий хозяйственник, строй. Но как это выглядит и как воспринимается? И вот эти последствия наступают немедленно. У них нет никакого отложенного эффекта. Вот так вот он написал. И это, наверное, правильно. Вот Владимир Степанович говорит, Марк Фейгин жестко раскритиковал адвоката Новикова. Смотреть последний стрим. Вы знаете, неинтересно мне. Ну вот как можно... Вот я очень уважаю Фейгин. Для меня, как человек, который занимается Ютубом, и человеческая позиция Фейгина, его профессиональная позиция, это умнейший человек, великолепно образованный и так далее. Да? Возьмем Илью Новикова. Умнейший человек, образованнейший человек, адвокат и так далее. У меня простой вопрос. Зачем я буду читать, кто кем из них недоволен? Вы понимаете, в чем дело? Вот вы часто и справедливо мне рекомендуете прочитать то, прочитать это. Некоторые рекомендуют, помните, был человек, который КПВ, по-моему, или как его звали, сейчас он куда-то исчез, который рекомендовал мне читать вот эти вот после эфира, там вот эти вот, значит, то, что пишут обо мне ниже. Там же много пишут, вот когда эфир заканчивается, они вообще эфир не смотрят, там боты и так далее. Но я решил еще на эхе Москвы, где просто ужасно было в этом смысле, там тогда боты были живые люди, сейчас они уже все сдохли, и теперь этим занимаются боты. Есть такое понятие информационная гигиена. Вот я бы вас призвал к информационной гигиене. Вы же, вот лежит куча дерьма, вы же туда руки не вставите, правда? Зачем? Вот вы чувствуете, а что вы думаете там о Новикове и Фейгине? Ну, я не читал, я не знаю, как там написано. Вот я хочу сказать, что он негодяй, вот просто негодяй. Вы прочитали все. Почему? Потому что это он так о нем думает. А я о нем думаю совершенно иначе. Для меня и Фейгин, и Новиков – это источники информации, которую я вам представляю. Вот еще один источник информации. Я его называю «сушеная таранка». Патрушев закусил у дела, пишет Николай Сухин. Во время вчерашнего обсуждения окончания войны в Украине между представителями Ястребов и прагматиков возникла перепалка, после чего Патрушев прервал совещание. В Кремле не удается согласовать единое решение, как закончить войну. Ястребы во главе с Патрушевым настаивают на срочном проведении мобилизации и силовом захвате неоккупированной части Донецкой области. Вот, спасибо большое. Мне Курний прислал донатик. Спасибо вам большое. Ну, последуйте совету Курния. Кстати, вот мне же прислали донат. Я вернусь к нему. Прошу прощения. Значит, мобилизация в силовом захвате неоккупированной части Донецкой области. При возникших напряженных отношениях между основными представителями российского руководства ястребы настроены провести мобилизацию вне зависимости от мнения остальных членов Политбюро. Ну, хорошо, пусть будет так. Проводите мобилизацию. Посмотрим, как вы ее проведете. Значит, тут важная новость. Я вам сейчас скажу. Помните, ну мы же с вами как знаем американскую политику? Мы, ну, знаем так ее, да, 3-4 фамилии и так далее. Но вот я вам говорил, что меня постоянно смущает непонимание, если можно так сказать. То есть вот я не понимаю, каким образом демократическая партия может восстановиться. Я не сторонник демократической партии, я не сторонник республиканской партии, я журналист, и еще раз повторяю, все эти события – это для меня события, которые я вам рассказываю, о чем вы знаете. Но есть один нюанс. Мне просто интересно, поскольку все-таки я в какой-то степени политический аналитик, да, меня так некоторые называют, то я не понимаю. Ну вот прошло уже достаточное количество времени, чтобы демократы, которые присутствуют вообще в Соединенных Штатах Америки в огромном количестве, почти таком же, как республиканцы, демократы, которые сидят в Конгрессе, в Сенате Соединенных Штатов Америки, ну, они должны были как-то задаться вопросом. Ну вот мы проиграли с огромным счетом. Вот теперь мы недовольны, все, что мы делали, отброшено. Давайте теперь как-то, ну, соберем свои силы. И поскольку наши кандидаты никак не подошли гражданам, давайте придумаем новых кандидатов. И вот совершенно не было понятно, что с этим будет происходить. Ну вот, какие там новые фамилии и так далее. Поэтому я с большим удовольствием прочитал вот это. Новый опрос. Господи, как это называется? Атлазинтел. Я не знаю, что это такое, неважно. Показывает, что конгрессвумен Александра Окасио-Кортес лидирует в списке потенциальных кандидатов на праймериз Демократической партии в 28 году, а государственный секретарь Марко Рубио лидирует у республиканцев. Это очень хорошие новости и для той партии, и для этой. Я считаю, что, конечно, здорово было бы, если бы Рубио был президентом Соединенных Штатов, следующим там каким-то, да, потому что это абсолютно нормальный системный человек. Я очень его уважаю, я за ним слежу, какие он речи произносит, какие его позиции туда, ну и так далее. А вот это Александрия, на самом деле ее зовут, Александрия Окасио-Кортес, это вот новая фигура. Давайте за ней понаблюдаем, посмотрим, чего там происходит. И появился кто-то новый, понимаете? Ну вот, будем смотреть. Хоть кто-то появился. Я понимаю, что у них много каких-то кандидатов, которые и так далее. Но они не обнародуют это. А это они, где-то там у них что-то такое происходит, и вот они там вот среди себя. очень интересная новость про вот этого человека. Вот посмотрите, видите, вот этот вот человек. И вы видите там ниже какие-то приборы и так далее, и так далее. Я вам прочитаю, но это же надо. А? Слушайте, британец выиграл 2,4 миллиона фунтов. Выиграл в игру, в лотерею. И использовал деньги эти для лаборатории, для создания лаборатории наркотиков, заработав приблизительно 288 миллионов долларов. Ну, что сказать? Он, конечно, умный человек, бизнесмен, потому что заработал 288 миллионов долларов, но взяли его за глотку, и теперь у него не будет ни миллионов, а будет тюрьма. Поразительные люди. Люди многообразны. Чего тут сказать? А вот это вот интересная история. Вы знаете, есть мем такой, который называется «Малая токмачка». И благодаря там вот этому вот корреспонденту, помните, который говорит, то мы завоевали малую токмачку, потом говорит, что мы к ней подходим, потом мы ее окружили, ну и так далее, и так далее. Гениальный мем, малая токмачка. Точно так же, как старый мем, избушка лесника, которые то берут, то не берут, то отступают, то, ну и так далее. И вот я хочу вам сказать небольшая статистика. Значит, вы знаете, вот это украинское слово «облога» – это по-русски «осада». Вот «осада». Какие мы знаем самые длинные осады? Вот окружили и стоят. Иду снизу. Константинополь – 53 дня. Иерусалим 150 дней, Ля-Рошель 427 дней, Александрия 450 дней, Рим 730 дней, Ленинград 872 дня, Карфаген 1100 дней, Гибралтар 1320 дней и Малая Токмачка 1500 дней. Потрясающе, да? Малая Токмачка. Гениально. Что обсуждают в Британии сегодня? Во вторник, вообще, я хочу вам напомнить, мы как-то на это не обращаем внимания, но у Стармера большие проблемы. Премьер-министр, его требуют, чтобы он ушел и так далее, он там что-то провалил. Я, честно говоря, даже не знаю, чего он провалил. Кстати, надо будет поинтересоваться этим, чего он провалил. Хотя бы спросить у искусственного интеллект. Во вторник в отставку ушли 4 министра, все с призывом к Стармеру уйти или обозначить график передачи власти. При этом более 100 депутатов от лейбористской партии подписали заявление о том, что сейчас не время для выборов лидера. Сам Кир Стармер заявил кабинету, что не уйдет в отставку, пока формальная процедура оспаривания лидерства не запущена. Вот, видите, так сказать, вот как, понимаете, мы же, у нас фильтр стоит. Вот как я воспринимаю Кира Стармера? Только исключительно по его отношению к украинскому вопросу. В этом смысле Кир Стармер замечательный. Другое дело, что, ну, мне вот Катя рассказывает, вы знаете, она в Лондоне часто бывает, Саша мне рассказывает, Конечно, политика в отношении мигрантов чудовищна. Они лезут во власти, может быть, действительно пройдет 50 лет, я надеюсь, что я этого не увижу, когда это будет, ну, такая, так сказать, абу-страна. По-настоящему. То есть все будут говорить по-английски, будут ходить даблдекеры, автобусы и так далее. Но это будет мусульманская страна. Может такое быть? Да может. Почему нет? Все же зависит от той политики, которую ты ведешь. Если ты как Австралия, помните, я вчера вам читал, где убирают всех мигрантов, или Соединенные Штаты, я вам тоже про это прочитаю, где еще ужесточили высылку. Это другое дело, в этом есть надежда. Но Испания... Весеннее тепло вернется в Великобританию на следующей неделе. Боже, оно хоть куда-то вернется... Слушайте, с такой колодрыгой я израильтян не имею в виду. У них там особая малая земля. Андрей Мальгин, известный журналист, он очень внимательно следит за юной Морец, вы помните, да, которая... сошла с ума, что-то с ней такое произошло, я не знаю. Не хочется как-то про человека говорить, что она сошла с ума, но, по-моему, у нее такое, вот эти вот поэтические высеры, ее бесконечные про гитлеровцев украинских, вот это вот такое. И вот новый стишок появился ее. «Бьют укрофашисты по Уралу, им прибалты распахнули небо, чтоб укрофашистскому Авралу бить Урал, где даже Гитлер не был. Чьи войска вломились к нам войной, зверством гитлеряческой гастроли, но такой войнище с сатаной до Урала долетали, что ли?» Гитлеряческой, вот это ее такое, она очень любит вот такие вот слова. Ну да, дошли до Урала, где даже не были гитлеровцы, да, ну так, да, и что? А если бы у них были вот эти дальние ракеты, я думаю, они до Владивостока дошли, гитлеровцы. В 21 час мы продолжим, и я вам расскажу много интересного. И я хотел сказать, что я не заметил, как всегда, израильтяне... Знаете, я комплимент хочу израильтянам сказать. Наибольшие донаты идут, ну, наибольшее количество донатов идет из Израиля. Я вам очень обязан, спасибо вам. Вы понимаете, что надо поддерживать канал, который говорит то, что вам интересно, так скажем. Понимаете? Спасибо вам огромное. Какое-то как-то у вас, понимаете, израильтяне не миллиардеры, но все-таки находят возможность помогать каналу. В 21 час мы встречаемся. До свидания.